Эрик достал желтую сумку с нарисованной пумой, в которой были десмопрессин, алсолсприт, стерильные конюли, компрессы, хирургический скотч, болеутоляющие. «Сейчас или во время завтрака?» Бенямин пожал плечами.
«Все равно».
Эрик быстро протер тонкую руку сына, повернулся к окну, чтобы было светлее, нащупал мягкую мышцу, постучал по шприцу и осторожно ввел конюлю под кожу. Пока жидкость медленно уходила из шприца, Бенямин свободной рукой нажимал кнопки телефона.
«Фигня, батарейка почти сел», — сказал он и лег.
Эрик наложил на руку компресс, чтобы остановить кровотечение. Бенямину пришлось сидеть довольно долго, прежде чем отец закрепил компресс специальным пластырем. Эрик осторожно посгибал руку сына, потом потренировал его хрупкие колени и под конец помассировал ему ступни и пальцы ног. «Ну, как?» — спросил он, не отрывая взгляда от лица мальчика. Бенямин скорчил рожу.
«Как всегда».
«Дать что-нибудь от боли». Сын помотал головой, и Эрик вдруг подумал о лежащем без сознания свидетеле. Мальчике с множеством ножевых ран. Может быть, в эту минуту убийца ищет старшую дочь.
«Пап, ты чего?»
— настороженно спросил Бенямин. Эрик поднял на него глаза и сказал.
«Если хочешь, я отвезу тебя в школу».
«С чего это?»
Машина медленно ползла в пробке. Бенямин сидел рядом с отцом. Неровный ход машины укачивал его. Мальчик широко зевал, ощущая в теле что-то мягкое и теплое, оставшееся после ночного сна. Он думал, что отец торопится, но все же тратит время на то, чтобы отвезти его в школу. Бенямин улыбнулся. «Всегда так», — подумал он. «Когда у папы что-то ужасное в больнице, он больше обычного волнуется, что со мной что-нибудь случится».
«Коньки забыли», — вдруг сказал Эрик.
«Точно».
«Возвращаемся».
«Не, не надо, ну их», — сказал Бенямин.
Эрик собрался было поменять ряд, но ему помешал какой-то автомобиль. Сдавая назад, он чуть не столкнулся с мусоровозом.
«Быстро съездим домой и...»
«Да наплевать на эти коньки, ну их нафиг», —
громко повторил Бенямин. Эрик удивленно глянул на него.
«Я думал, ты любишь кататься на коньках».
Бенямин не знал, что ответить. Он терпеть не мог, когда к нему приставали с расспросами, а врать не хотел.
«Не любишь?» — спросил Эрик.
«Чего?»
«Не любишь кататься на коньках».
«А почему это я должен любить коньки?» — буркнул Бенямин.
«Ну, мы купили совершенно новые».
«Ну и что в этом интересного?» — устало перебил мальчик.
«Так мне не ехать домой за коньками».
Бенямин только вздохнул в ответ.
«Коньки скучно», — сказал Эрик. «Шахматы, игровая приставка, скучно. А что тебе интересно?»
«Не знаю», — ответил мальчик.
«Ничего?»
«Да нет».
«Кино смотреть?»
«Ну, иногда».
«Иногда», — улыбнулся Эрик.
«Да».
«Это тебе-то. Ты же смотришь по 3-4 фильма за вечер», — весело сказал Эрик.
«Ну и что?»
«Да ничего», — ответил Эрик, улыбаясь. «Что тут скажешь? Интересно, поскольку фильмов в день ты бы смотрел, если бы они тебе нравились? Если бы ты любил смотреть кино?»
«Перестань».
«У тебя было бы 2 экрана, и ты бы ставил плеер на быструю перемотку, чтобы успеть посмотреть все».
Бенямин заулыбался. Невозможно удержаться, когда отец вот так балагурит. Вдруг раздался глухой хлопок, и на небе показались голубые звездочки с дымными хвостами.
«Странное время для фейерверка», — заметил Бенямин.
«Что?»
«Ну, смотри»,
— показал Бенямин. На небе висела дымная звезда. Бенямин почему-то представил себе Аиду. В животе у него что-то сжалось, а потом растеклось тепло. В пятницу они тихонько сидели, прижавшись друг к другу, на диване в темной гостиной дома у Аиды, в Сундбюберге. Они смотрели фильм «Слон», а ее младший братишка играл с покемоновскими карточками на полу, бормоча что-то себе под нос. Эрик остановил машину возле школы, и Бенямин сразу заметил Аиду. Она стояла по другую сторону ограды, ждала его. Увидев Бенямина, она помахала рукой. Мальчик схватил свою сумку и нервно попрощался.
«Пока, пап, спасибо, что подвез».
«Я люблю тебя», — тихо сказал Эрик. Бенимин кивнул и вылез из машины.
«Посмотрим кино вечером?» — спросил Эрик.
«Не знаю».
Мальчик поскушнел.
«Это Аида?»
«Да»,
— еле слышно ответил Бенимин.
«Пойду поздороваюсь», — заявил Эрик и вылез из машины.
«Ну зачем?»
Они пошли к Аиде. Бенимин едва решался смотреть на нее. Он чувствовал себя детсадовцем. Еще поверит, что ему хочется, чтобы папа поздоровался с ней. Ему было наплевать, что подумает отец. Аида с беспокойством смотрела, как они приближаются, переводя взгляд с одного на другого. Прежде чем Бенимин успел подойти к ней с каким-нибудь объяснением, Эрик протянул руку и сказал: «Здравствуйте». Аида настороженно пожала протянутую руку. Бенимин заметил, что отец дернулся, разглядев ее татуировку. На шее у Аиды была свастика. Возле свастики красовалась маленькая звезда Давида. Глаза Аида подвела черным, волосы заплела в две детские косички. На ней была черная кожаная куртка и широкая черная тюлевая юбочка.
«Я Эрик, папа Бенимина», — представился Эрик.
«Аида».
У девочки был тонкий тихий голос. Бенимин покраснел, взглянул на Аиду и опустил глаза.
«Вы нацистка?» — спросил Эрик.
«А вы?»
— парировала она.
«Нет».
«Я тоже нет».
Аида неприязненно глянула на Эрика.
«Тогда почему у вас...»
«Просто так», — перебила она. «Я просто так, только...»
Вмешался Бенимин. Его сердце тяжело стучало в груди от стыда за отца.
«Она угодила в какую-то компанию пару лет назад», — громко сказал он. «Но увидела, что там все придурки».
«Не надо ничего объяснять», —
сердито перебила Аида. Бенимин на мгновение умолк, потом сказал:
«Я только подумал, что отвечать за свои ошибки — это мужественно». «Да, но я понял так», — возразил Эрик, — «что это понимание неполное, если не убрано...»
«Ну перестань!» — закричал Бенимин. «Ты про нее ничего не знаешь!»
Аида повернулась и пошла прочь. Бенимин побежал за ней.
«Извини», — сказал он, задыхаясь, — «папа иногда такой неловкий». «Разве он не прав?»
«Нет», — тихо ответил Бенимин.
«А по-моему, прав», —
сказала Аида, слабо улыбнулась и взяла его за руку.